Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку бывшие сотрудники Красноуральского химзавода. Премьер-министр Польши призвал Александра Лукашенко немедленно освободить бывшего польского посла в Белоруссии. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Их имена не называются ранее, по этому делу были задержаны 4 человека, троих после допроса отпустили. Как сообщил сам Тутов, нападавшие на него в субботу молодые люди выкрикивали националистические лозунги. В воскресенье Тутову сделали операцию, он находится в больнице. В Красноярске жестоко избит уроженец Таджикистана. В субботу в кафе, где он работал поваром, ворвались около 20 молодых людей. Они вывели таджика на улицу и избили его. О случившемся стало известно только сегодня. Пострадавший находится в реанимации. В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноуральского химзавода с требованием выплаты заработной платы за 2 года. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Вакрушев.
Бывшие сотрудники химического завода по-прежнему находятся в Доме культуры «Химики» и пытаются с помощью голодовки добиться выплаты задолженности по зарплате в размере 22 миллионов рублей. Сейчас их осталось 57 человек, одна женщина госпитализирована. Накануне с голодающими встретились мэр Красноуральска, прокурор Свердловской области и представители областного министерства промышленности, энергетики и науки, рассказывает участник голодовки Александр Груцин.
Прокурор был и областной, Кукушкин был. Ничего конкретного нам не сказал. 13 миллионов. Уже пришли. Остальные 9. Немного позже, в течение этой недели, подойдут. Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Тем временем, после очередной прокурорской проверки, прошедшей уже после начала последней голодовки, было установлено, что к образованию долгов по заработной плате причастен и находящийся с середины марта под стражей бывший исполнительный директор Красноуральского химзавода Прокопьев, в отношении которого заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни сегодня утром во время спецоперации тяжело ранены 3 военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В селении Давыденко Ачхой-Мартановского района утром в среду военнослужащие спецбатальона «Восток» провели 3 адресные спецоперации. Задержаны 2 активных участника вооруженных формирований, подчинявшиеся полевому командиру Доки Умарову. Один из задержанных оказал вооруженное сопротивление и ранил 3 военнослужащих контрактной службы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Имена маджахедов, арестованных в Давыденко, интересно следствие не раскрываются. Вблизи населенного пункта Бугарой был обнаружен тайник, в котором хранилось более 90 килограммов взрывчатых веществ. Военные ликвидировали содержимое тайника. При взрыве тяжело ранен офицер и контужен сотрудник Шатурской районной комендатуры. Ведется расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Нижнем Новгороде прокуратура возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой во вторник между сотрудниками госнаркоконтроля и спецназом. В результате несогласованных действий спецслужб убит оперативник, еще 2 получили ранения. Во вторник сотрудники госнаркоконтроля устроили засаду в квартире, где должна была состояться сделка по продаже крупной партии наркотиков. Одновременно в дом на задержание группы подозреваемых в разбое прибыл спецназ. Госдепартамент США предупредил американских граждан, путешествующих в Россию, об угрозе террористических атак. В заявлении Госдепартамента говорится, что никакой определенной информации о готовящихся терактах у него нет, но американцы наравне с другими гражданами подвергаются в России риску. До этого Госдепартамент предостерегал американцев от поездок на Северный Кавказ.
Радио «Свобода». Новости.
Глава переходного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джаафари не оставляет намерения возглавить новое коалиционное правительство. Против его кандидатуры выступают сунниты и курды, заявляющие, что он не способен обеспечить национальное единство и безопасность в стране. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джаафари отверг все призывы добровольно отказаться от притязания на пост премьера. Кабинет в Ираке не удается сформировать с декабря, когда в стране состоялись парламентские выборы. В Белграде возобновляются переговоры о сближении государства Сербии и Черногории с Европейским Союзом. Решение о возобновлении диалога было принято после того, как на прошлой неделе сербский премьер Воислав Коштуница обещал сделать все возможное для скорейшего ареста и передачи Гаагскому трибуналу генерала Ратка Младича. Евросоюз предупредил, что если Младич не будет задержан до конца апреля, переговоры могут прерваться. Боснийский серб Ратко Младич обвиняется в геноциде во время войны на Балканах в 90-х годах. Предположительно, он скрывается в Сербии. Премьер-министр Польши призвал Александра Лукашенко немедленно освободить бывшего польского посла в Беларуси, арестованного за участие в акции протеста оппозиции, рассказывает Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Казимиш Марцинкевич обратился к президенту Лукашенко с призывом освободить Мариуша Машкевича не только потому, что это бывший польский посол, но прежде всего потому, что он нуждается в медицинской помощи. Мы сделали все возможное, а некоторые вещи еще предпримем позже, для того, чтобы ни один поляк и ни один белорус не оказывались в тюрьмах за участие в демонстрации, заявил Марцинкевич. Бывшего генерального консула и посла Польши в Беларуси Мариуша Машкевича милиционеры задержали и избили во время ликвидации палаточного городка в Минске. Затем суд дал ему 15 суток ареста. В настоящее время Машкевич находится в больнице, куда его доставили с жалобами на боли в грудной клетке. Отец Мариуша Машкевича, Ежи Машкевич, объявил во вторник голодовку возле здания МИД Польши, обвинив польские власти в том, что они ничего не делают, чтобы освободить его сына. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Госдума России приняла в третьем заключительном чтении новую редакцию водного кодекса, в которой впервые определяется право частной собственности на водные объекты. Противники документа утверждают, что граждане лишатся возможности свободно пользоваться многими природными объектами. Фракция КПРФ намерена оспорить принятие закона в Конституционном суде. Сегодня же российские парламентарии рассматривают в первом чтении законопроект о долевом строительстве. Напомню главные новости. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Премьер-министр Польши призвал Александра Лукашенко немедленно освободить бывшего польского посла в Белоруссии, арестованного за участие в акции протеста оппозиции.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить об одной из самых сложных проблем российского образования. Мы будем говорить о проблеме сельской школы. Вот фрагмент интервью социолога, руководителя проекта Всемирного банка по сельским районам России Марии Амелиной. Вот она пишет: «Советское село имело то, что не имела ни одна деревня в мире. Раньше вопрос обучения в городе не был проблемой. Сейчас деревенские дети знают, что им недоступно высшее образование, так как доходы и расходы бартерной деревни и рыночного города различны, и разрыв постоянно увеличивается. Сегодня мальчик из деревни знает, что его реальная городская карьера – рабочий на стройке. Для девочек выбор еще драматичней. Пройдитесь в поздний час по Новому Арбату». В студии «Радио Свобода» кандидат педагогических наук, руководитель Центра социально-педагогических технологий Института социально-педагогических проблем сельской школы Галина Репринцева и кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-педагогических проблем сельской школы, Виктория Баранова. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос. Пожалуйста, Галине Репринцевой. Давайте немножко расскажем, что такое сейчас сельская школа. Что, ну, просто какие-то, может быть, цифры. Сколько вообще сельских школ в России? Сколько там детей учатся?
В сельской местности Российской Федерации, согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года, проживает 26,7% населения, и две трети расположены в селе.
То есть две трети всех российских школ
– это сельские
школы.
Это сельские школы.
Понятно. И учатся там, наверное, порядка около 30% детей. 25-30,
да? Да, конечно. В связи с этим, конечно же, мне бы сразу хотелось отреагировать на то, что вы только что сказали.
То, что Амелина сказала, да?
Амелина сказала. Думаю, что это несколько заостренные данные и спорные, потому что данные, проведенные нашим институтом, и мониторинги, их было более 19 уже мониторингов по разным проблемам сельской школы, социально-педагогических проблем сельского социума, показывают, что дети сельской школы не столь трагически поставлены вот в ситуацию жизненного выбора и ориентации. Перспективы у детей есть. Другое дело, как это поддержать, как это организовать. Вот об этом мы, наверное, сейчас поговорим.
То есть перспективы сельского ребенка все-таки, да, ну, да, там, подростка, гораздо меньше. Вот, ну, если мы, вот, может, не так заостренно, как Мария Мелина говорит, что все-таки разница стартовых позиций существенна, да?
Да, конечно, разница существует в силу того, что и условия, прежде всего, финансовые школ разные, типы школ, и в связи с этим финансовое обеспечение разное, и в городских условиях, и внутри сельского социума разные. Поэтому стартовые условия, конечно, у всех разные. Но, тем не менее, тенденция к поиску путей создания каких-то равных или приблизительно равных условий существует.
Вот сейчас идет это, да?
Да, это очень серьезная работа, в частности, и Министерство образования, и Академия образования, и в том числе нашего института.
Ну, мы обязательно потом о конкретных, чего делать, да, мы поговорим. Конечно. Надо сейчас обозначить проблемы. Пожалуйста, у меня вопрос Виктории Барановой. Скажите, пожалуйста, а что такое сейчас вот сельский учитель? Что он из себя представляет? Во-первых, сколько их по порядку, величины их, ну, хотя бы грубо?
Я хочу сказать свое первое впечатление. Когда мы работаем в этом институте и связаны с сельскими учителями 3-4 года, и каждый год, два раза в год сельские учителя приезжают к нам на такие практические сессии.
А что такое практические сессии? Что они там делают?
Ну, мы заявляем какую-то тему, волнующую как бы и их, и нас.
И обсуждаем.
Да, посвященную образованию, да, и обсуждаем. Они приезжают со своими предложениями, мы оказываем научную поддержку. И, конечно, когда мы ждали первую сессию, я, ну, с каким-то нетерпением таким трепещущим ждала, приедут сельские учителя. Вот что они из себя представляют?
И что?
И мое потрясение было в том, что это люди с горящими глазами, с открытыми сердцами, которые на энтузиазме работают и, ну, потрясающие вещи там делают и держат на себе практически не только школу, но и весь сельский социум. Вот это у меня просто такой красной чертой отпечаталось сердце.
Вы знаете, Виктория, вот то, что вы говорите, прямо противоположно тому, что говорят сейчас, ну, там, о московских средних школах. Будем говорить, что очень сильная дифференциация в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург, там, Екатеринбург и так далее. В крупных городах произошла. Есть как бы элитные школы, элитные не в смысле платные, да, а в смысле спецшколы и так далее, и так далее. И есть общий средний уровень, который очень низок и очень много проблем. То, что вы говорите, вообще-то сильно отличается, потому что к вам приезжают же, в общем, средние учителя, да?
Да, средние учителя, директора
средних школ.
Средних школ из России, да, из многих-многих регионов России.
То есть сельский учитель все-таки сильно отличается от городского, ну, в среднем. Да, так и крупного города, получается.
Ну, дело в том, что, как мне кажется, сельский учитель, он поставлен в такое положение, когда он понимает, что он является, ну, если по-маяковскому, образцом для детей, делает жизнь скову. И наши опросы тоже это показали, что сельский учитель или сотрудники школы, они понимают, что они вот во многом оказывают влияние на поведение, на ценностные ориентации, на нравственное формирование детей, которые окружают. Поэтому это у них точно такое сформированное их знание, сознание, и они с этим живут.
А сколько детей приходится там, ну, вот на сельского учителя? Ну, может, не в среднем, но какие-то группы можно, малокомплектные школы такие. Ну, так грубо.
Ну, есть разные школы, но есть и школы, о которых сейчас все говорят, и стоит острая проблема, которая обсуждается в правительстве, закрывать их,
да,
или нет, да, малокомплектные школы, где есть, например, такая статистика, 3000, в 3000 российских школ наполняемость составляет до 5 человек, а в 12 тысячах классов учатся по одному-два ученика.
Одному-два ученика, да, вообще получается в классе, да?
Да.
То есть это, конечно, серьезная проблема, и мы, я думаю, подробно ее обсудим, потому что, ну вот по разным оценкам экономистов, да, чуть ли один ребенок в сельской школе стоит государству чуть ли не в 10, а по некоторым данным и в 20 раз, да, дороже, чем ребенок, который учится в городской школе. И, но тут есть и обратная сторона медали, да, вот говорят, что сельский учитель, в отличие от городского, вообще-то относительно много получает, относительно тех людей, с которыми он живет.
Ну, например, я такой статистикой не владею, думаю, что по сравнению с сельскими... Да нет, там такой разницы нет, я думаю. Нет.
Нет.
Нет, потому что по нашему же опросу учителя, они тоже имеют, живущие в селе, имеют свои присадебные участки, тоже очень много времени этому уделяют, чтобы тоже как-то...
Но зато они прожить. Живые деньги имеют, в отличие от того, что в селе-то проблема с живыми деньгами. То есть, ну, с живыми, в смысле, просто с наличными, нет?
Ну, наверное, конечно, чуть-чуть, может быть, больше, но сейчас такая ситуация, что, в общем-то, все остальные... стараются как-то
подработать,
да, в городах или в селах или так далее. Это было то, что вот вы говорите, это было, конечно, характерно для 90-х.
Начало 90-х.
90-х это была очень такая серьезная проблема, конечно, это отвечает полностью.
Да, понятно. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас готовится такой закон, или да, он, по-моему, уже принят даже, да, о том, что сейчас отсрочки у сельских учителей, то есть ребят, ну, призывного возраста, которые закончили педагогические институты, идут в сельские школы, у них их забрали, да? Как вы считаете, это вообще-то повлияет на сельскую школу или нет, по вашему мнению?
По моему мнению, это одна из, по-моему, больших ошибок на уровне правительственных решений, если эта, в частности, льгота будет отменена окончательно. Ибо сейчас, по нашим данным, мужчины в сельской школе. Их не очень много, но они есть, и именно и потому они есть, что была вот такая льгота. И молодых людей достаточно, ну, в общем, можно заметить в школе. И эти учителя привносят и привносили всегда особую такую атмосферу, гендерную, когда мальчики имели возможность, сельские мальчики,
видеть учителя мужчину,
а у многих нет папы или папы неблагополучные, а для девочек вообще образ мужчины как раз и ассоциировался с учителем мужчиной.
Тем более молодого, в общем-то.
Да, молодого, очень красивого, как правило, они интеллигентные, я это наблюдаю постоянно. И вдруг... На наших глазах происходит вот крушение этой системы, и многие молодые люди вынуждены сейчас уже думать и экстренно принимать решение уходить из школы, потому что смысла нет уже сейчас задерживаться, и поэтому они, многие не придут в сельскую школу.
То есть после армии они вряд ли вернутся.
А уж после армии точно. И вот эта фраза заместителя министра
обороны,
которая прозвучала буквально 2 дня назад, о том, что ничего страшного не произойдет с тем, что молодой человек или директор школы послужит годик, я считаю, это колоссальная ошибка. И это как раз возводится, я считаю, в ранг уже сейчас вопросов национальной безопасности. Потому что кто сейчас будет воспитывать сельских детей? Только ли женщины, только ли преклонного возраста или молодые люди, которые полны силы, желания и любви к этим детям, они ведь прирастают к этим детям, они уже и не хотят уезжать.
То есть это серьезная проблема.
Да, это очень серьезная проблема.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем одну из самых сложных проблем российского образования – проблему сельской школы. В студии Радио Свобода кандидат педагогических наук, руководитель Центра социально-педагогических технологий Института социально-педагогических проблем сельской школы Галина Репринцева и кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-педагогических проблем сельской школы Виктория Баранова. У микрофона Александр Костинский. Но, знаете, я бы хотел все-таки вот эту проблему... сельского учителя молодого, да, все-таки продолжить. Вы хотели продолжить, пожалуйста, Галина Репинцева.
Мне бы хотелось сказать следующее. Многие молодые люди, как известно, именно из сельских семей, сельской местности пополняют сейчас армию. Исходя из того, какие это будут молодые люди и кто их будет готовить, мужчины, педагоги или женщины, во многом зависит их нравственный, социальный опыт перед тем, как они поступят уже вот в ряды армии.
То есть, вот это тут важная мысль, извините, да, что вы говорите о том, что может для самой же армии вот не призвать вот это небольшое количество людей, мужчин, да, которые есть, скажется положительно, потому что удастся призвать гораздо большее количество более полноценных мужчин, которые, ну, молодых мужчин, которые придут в армию служить. Да, что юноши. Тут и по армии это может по самой ударить.
Совершенно
да?
точно. И в качестве примера я могу привести такое достаточно яркое событие, оно несколько с оттенком, конечно, трагизма. В одной из школ Собинского района Владимирской области трагически погиб учитель физкультуры и труда.
Где? Там в школе?
Нет, он просто был сбит машиной.
А, понятно. Вот.
Это был учитель всегда душою школы, это был учитель высококлассный, имел свою систему воспитания детей, и не только на уровне вот этой школы, но и на уровне района, области и так далее. Его все любили. Но когда случилось это несчастье, трагизм этого события был настолько силен, и переживания всех селян, и детей, и учителей, и селян, и родителей, потому что он воспитал уже, простите, не одно поколение, было настолько сильным, что в течение года и даже более эффект этих переживаний, он сначала был деструктивный, конечно, а затем он стал консолидировать людей. Люди стали понимать, кто был с ними рядом, на кого надо ориентироваться, что в их жизни вот, происходило в связи с вот этим человеком. Поэтому вот именно образ этого учителя...
Сельского учителя.
Да, сельского, общем, да? Казалось бы, простого, но удивительно красивого во всех отношениях. Он вдохновил людей на письма, на стихи, на поэтические какие-то вот музыкально-поэтические композиции. И до сих пор эти идеи и сама система живет благодаря этим же детям, благодаря молодым учителям, горожанам, которые продолжают в этой сельской школе традиции, которые заложены Евдокимычем Евгением Анатольевичем, который вот трагически погиб.
Как фамилия его?
Евдокимычев Евгений
Анатольевич. Евдокимычев.
Да.
Спасибо. Виктория Баранова хотела добавить что-то.
Я хотела добавить, что мы читали воспоминания эти, их действительно читать без слез невозможно. А ситуация с мужчинами в школе такая же и для тех, кто хочет работать не только учителем, приходит туда, а психологом, причем квалифицированным психологом, закончившим вуз, не просто прошедшие какие-то курсы, а именно вуз. И это тоже касается для них, если не будет отсрочек от армии.
А сейчас, вот так, в общем, довольно важная такая тенденция, что сейчас появился в сельской школе появился психолог, да? Давайте
да,
об этом
и
поговорим.
Давайте поговорим. И хочу сказать, что в том числе не только женщины, но и мужчины молодые.
То же самое.
Появились, общем... да, появились они. Вот, и это очень такой факт отрадный. Но, к сожалению, вот если такая ситуация будет меняться, то все возможно.
То есть, в действительности, это не такое не безобидное, и хотя этих мужчин и не так много, да, но они, в общем, довольно значительную роль играют, да, вот на селе, и ваша история такая трагическая и такая, в общем, интересная об этом говорит. Ну, я бы хотел тогда еще, может быть, немножко вернуться сейчас к проблеме экономики школы, да? Вот все-таки, что делать? Вот вы говорите, что сейчас все-таки сдвигается ситуация, сейчас и на уровне правительства, на уровне администрации президента даже, да, вы письма показывали, mm-hmm. подписанные господином Медведевым там и так далее, что как-то... Государство, чиновник поворачивается к сельской школе, да? Но что все-таки делать? Ведь, ну, наверное, ненормально, когда ребенок в сельской школе стоит так дорого, да? Когда, что значит один ребенок в классе? А ему-то должны читать все эти 12 предметов. То есть получается, что содержится там, ну, наверное, не на одного ребенка, но на 4-5 детей содержится там полный штат или там половина штата преподавателей. И таким образом деньги, которые, наверное, пошли бы на, не знаю, на нехватку там оборудования, что-то пошли. Что с этим делать? Вот все-таки с огромной разницей в средствах.
Этот вопрос чрезвычайно непростой. И, может быть, он является сейчас одним из главных для разработки стратегии преобразования образования. Простите за такое сочетание. Преобразование системы образования.
Да, это везде, на всех совещаниях именно вопрос финансирования.
Я могу только сказать одно. Насколько мне известно, в условиях нашего института совместными усилиями со специалистами из региона, в частности, есть такой специалист, доктор педагогических наук, управленец из Курганской области Куган.
Куган?
Да. И наши специалисты нашего института разработали своеобразную аналитическую записку на основании очень серьезного анализа финансовых различных данных о подходах к новой системе оплаты труда в сельской школе.
По душевому финансированию вот это, да?
Да, вот с тем, чтобы посмотреть критически, что происходит и к чему приведет вот эта вся система. И эта записка аналитическая была как раз представлена и в правительство, и в Думу, и в Министерство образования. И в частности, она получила поддержку для дальнейшего развития, проработки и учета тех данных, которые необходимо сейчас закладывать именно
где
в распределение.
Где поддержку вы получили?
На данном уровне мы получили поддержку именно... Вот я перед собой имею документ... Во-первых, от директора департамента.
Да, сами организации. Нам, наверное, в конкретной фамилии, может быть, и не так важны.
Сказать, что данные были все посланы на имя первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Медведева. И его помощники и разработчики поддержали эту идею. В частности, директор департамента образования Калина прислал поддержку с просьбой нашему Министерству образования и Академии образования поддержать это развитие этих идей и еще более детально проработать.
А в чем, собственно, суть этих идей? Что суть... тут было? Вот по душевое финансирование очевидно, что по сельской школе бьет очень сильно, да?
Да, очень.
Потому что там просто мало детей, да? Почему, говорит, малокомплектная школа? Мало детей, много преподавателей. Значит, этих преподавателям вообще будут платить какие-то гроши.
Могу сказать, по данным как раз этих специалистов, зарплата учителя в разных регионах, в том числе и сельских, доходит до 7 и почти 8 раз оплата учителя, зарплата его,
что
труда.
Вот так вот различается в 7 раз зарплата учителя?
Средняя почти в 6 раз. Расходы на одного ученика в тысячах рублей почти до 20, средние данные там 18.
То есть расходы в разных регионах
до 20? Да, в разных регионах.
Расходы это огромная разница.
Да, расходы на одну школу в миллионах рублей в среднем на 5,2. В 5,2 раза. То есть это очень серьезная проблема, которая заставляет задуматься о том, каковы перспективы вот этого подушевого подхода к оплате труда. И в качестве предложений я могу только, в частности, за неимением времени...
главное. Вот есть подушевое, это значит, за ребенком идет определенная сумма денег. А у вас как?
Предложение специалистов следующее. Существование в едином образовательном пространстве села общеобразовательных учреждений разных типов и видов.
Сейчас я перевожу с письменного на устный. Лучше устный говорить.
Да.
Значит, что у нас? Значит, это что, что в действительности нельзя одним критерием
нельзя
пользоваться?
Нужно пользоваться регионально дифференцированным подходом.
Да.
То есть, учитывая возможности региона, учитывая возможности самой школы, тип школы, количество детей и так далее.
Все-таки таким простым топором нельзя рубить,
топором
тут
нельзя,
не построить.
Иначе, мы фактически работаем на одну страшную реалию. Это закрытие малокомплектных школ или школ, в которых детей менее 20-18 в каждом классе.
То есть вот если понимать подушевое финансирование прямо, то это не просто подушевое финансирование, это закрытие малокомплектных школ или школ, где меньше 20
детей. Это полное закрытие. И мы знаем, опыт показал, не только наш, что как только школа закрывается в школе, постепенно или сразу село или даже сельское поселение, район начинают умирать. Потому что перспективы для детей, то есть для будущего, абсолютно отсутствуют. Надо еще учесть то, что обучение детей в других, более крупных школах, в отдаленных районах у нас затруднено в силу отсутствия транспортных средств, дорог наших знаменитых, и того сопровождения, которое необходимо для детей.
Да, мы к этому обязательно вернемся. Да, да. Спасибо. Мы продолжим разговор о сельских школах в программе образования после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков беседует с действительным членом Нью-Йоркской академии наук, академика искусств Европы Михаилом Шемякиным.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхо-Мартановском районе Чечни при проведении спецоперации в селении Давыденко тяжело ранены трое военнослужащих, задержаны два боевика. В Утумкалинском районе на окраине селе Бугарой при ликвидации тайника со взрывчаткой два человека получили ранения. В Нижнем Новгороде прокуратура возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой во вторник между сотрудниками госнаркоконтроля и спецназом. В результате несогласованных действий спецслужб убит оперативник, еще двое получили ранения. В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноярского химзавода с требованием выплаты заработной платы за два года. Сегодня одна из участниц акции протеста была госпитализирована. Погасить долги по зарплате обещают местные власти, уже выделившие 14 миллионов рублей. В городе Игарка Красноярского края работники коммунального предприятия проводят голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции протеста принимают участие около 10 женщин. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии и известного певца Заура Тутова. Ранее по этому делу были задержаны 4 человека, троих после допроса отпустили. Сегодня же стало известно, что в субботу в Красноярске был жестоко избит уроженец Таджикистана. В кафе, где он работал поваром, ворвались около 20 молодых людей. Они вывели таджика на улицу и избили его. Госдума России приняла в третьем заключительном чтении новую редакцию Водного кодекса, в котором впервые определяется право частной собственности на водные объекты. Сегодня же российские парламентарии рассматривают в первом чтении законопроект о долевом строительстве. Глава Временного правительства Ирака Ибрагим Аль-Джафари заявил, что не оставит намерения возглавить новое коалиционное правительство. В интервью британской газете «Гардиан» Аль-Джафари отверг призывы отказаться от должности ради выхода из тупика.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы обсуждаем одну из самых сложных проблем российского образования – проблему сельской школы. В студии Радио Свобода кандидат педагогических наук, руководитель Центра социально-педагогических технологий Института социально-педагогических проблем сельской школы Галина Репринцева и кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-педагогических проблем сельской школы Виктория Баранова. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. Из любой точки России бесплатно вы можете нам позвонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Везде абонент Радио Свобода. Ну и я бы хотел немножко спросить о вашем институте, да, вот ваш институт, который называется, как точно, Институт социально-педагогических проблем сельской школы. Когда он появился и вообще зачем он нужен? И что это за институт?
Ну, надо сказать, что наш институт вот, по своему направлению единственный в стране, который занимается именно социально-педагогическими проблемами сельской школы. И он был преобразован в течение, сейчас 88-го года. Это сколько у нас уже получается?
Много.
Много, да. Вот когда еще...
17 лет уже.
Да, 17 лет, когда он преобразовывался в связи с социальной потребностью и основными проблемами, которые были замкнуты именно на поддержание социума сельского, на поддержание сельской школы.
То есть вы прямо в проблему прямо закладываете, что школа, сельская школа, это не только проблема школьная.
Совершенно точно.
Да, это что, большое социальная
спасибо
проблема,
вот
да.
за этот акцент, спасибо, потому что сельская школа всегда рассматривалась как центр социокультурной деятельности в регионе, в сельском, в поселении, но не только она замыкается как закрытая система, но она выходит именно на социум, и все проблемы, которые внутри ее, они обязательно откликаются и зависимы от внешних, социально-экономических, социокультурных и иных проблем. И поэтому без вот этой связки решения общих проблем поддержания сельской местности, политики сельского социума, политики поддержки сельского образовательного социума и образовательной политики, невозможно решение проблем самой сельской школы. Это очень важный акцент. И мне хочется сказать, что так сложилось, что институтом руководит один человек уже вот на протяжении всех этих лет. Это очень существенно, потому что вот стратегически видение всех проблем как бы вот идет от человека, который всегда может регулировать, делать акценты определенные, исходя из тех потребностей, которые задаются извне. Это Валентина Георгиевна Бочарова, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук. И так тоже благодатно сложилось, что вокруг нее существует костяк специалистов, научных сотрудников, которые как бы вот вместе с ней постоянно прорабатывают эти проблемы.
Ну, то есть очень хорошо, чтобы наши слушатели, может быть, профессионалы, которые занимаются проблемами образования, знали, что существует специализированный институт, который занимается проблемами сельской школы, да, и можно туда обратиться.
Социально-педагогических проблем сельской школы. Это очень важный акцент. И мне хочется сказать, что роль школы задает как бы вот в современный этап и значимость и ответственность нашего института в решении многих научно-педагогических проблем в поддержании вот этой тематики сельского социума, сельского образования, школы в связи с тем известным проектом, приоритетным национальным проектом, который задан сейчас президентом. Это развитие образования и развитие села. В частности, я называю два вот этих проекта, которые вот на уровне государственном озвучены. И сейчас идет активный поиск тех средств, способов и механизмов вот решения этого проекта позитивного, в частности, что для нас чрезвычайно важно, именно для сельской школы и сельского социума и сельского образовательного вот этого пространства. Это очень важный момент.
Ну, вы знаете, вот я все-таки хотел бы вернуться к тому, что мы говорили до перерыва. Итак, вот что делать? Вот во всем мире что делают? Там, ну, условно говоря, ну, если мы берем Соединенные Штаты Америки, вот этот самый желтый автобус, как символ детей, которых везут, да, автобус с огромным приоритетом, если автобус остановился, ни одна машина не может ехать, просто все машины останавливаются, да, то есть это огромный приоритет к детям, да? Вот почему, вот вопрос стоит о том, что все-таки проблему дороговизны сельского школьника как-то надо решать. И в целях тех же сельских школ, потому что они бедные. Вот почему невозможно, что невозможно вот сделать такую же службу, чтобы был там автобус и так далее, который бы собирал детей, развозил их домой, чтобы все-таки какое-то укрупнение происходило?
Думаю, что вот в решении этой проблемы, самой, пожалуй, главной, вот, оно неоднозначно. С одной стороны, требуется и то, о чем вы сейчас сказали, если есть возможности, то развивать вот эту сферу услуг, укрупнение, подвоза детей, если есть такая реальная возможность. Но сконцентрировать все усилия в российских условиях, сельских условиях, вокруг вот этого решение. Нам кажется, это не совсем верно. Поэтому нужно искать механизм внутри региональных возможностей, когда каждый регион, каждая местная власть может изыскивать свои возможности для решения этой проблемы. Но при одном условии, если все-таки приоритетные и какие-то фундаментальные решения по этому вопросу будут четко сформулированы. Как правило, в нашем менталитете существует приверженность тому, что опубликовано на уровне правительства, на уровне власти и так далее. Поэтому, может быть, следует сейчас именно выйти на четкое, конкретное прописание вот тех многовариативных способов сохранения школ разного типа, сохранения детей в этих школах и поддержания селян, чтобы они не потеряли вот возможность своим детям дать то образование, которое сейчас необходимо.
Понятно. У нас звонок. Татьяна Васильевна, Москва, пожалуйста, дозвонилась.
Здравствуйте. Вот я была недавно в Тюменской области, Ишимский район. Это село Лариха, Быково и Рагозина. Вот такая информация там. Значит, в селе Лариха, это большое село, дворов 300, может быть, больше, была средняя школа. Закрыли в декабре месяце, возят за 30 километров в деревню Гагарина. Называется это основная школа, а теперь филиал. А здесь осталась школа 9-летняя только. В Быково, там во дворов 60-70 населения. Была 8-летняя школа там. Закрыли школу, сначала 4-летнюю сделали, а теперь и 4-летнюю школу закрыли, и теперь этой школы не существует. Деревня Рагозина, была там школа, начальная школа. Закрыли, деревня вымирает. Деревня Воронина, была начальная школа, даже в годы войны я там училась. Закрыли школу, деревня, сами понимаете, не стимулирует рождаемость, деревня уже, так сказать, на ней крест поставлен. И вот это вот подушевое финансирование, оно закроет все школы в селах. Это в Подмосковье, посмотрите, закрыты школы в селах. Отсюда и нет уже перспективы никакой. Конечно, школа является там центром духовной и такой культурной жизни. Это образец для многих и жителей взрослых, и подростковых, и детей тоже.
Вот спасибо, Татьяна Васильевна. Да, ваше мнение, тут это не вопрос, а мнение нашего слушателя. Вот хотела Виктория Баранова прокомментировать, пожалуйста.
Ну, это мнение слушательницы полностью совпадает с нашей позицией, с нашими мнениями, потому что это закрытие этих школ, это боль и горечь. И
но не такие
это,
маленькие, в общем-то, деревни.
Не такие маленькие деревни, не такие маленькие школы, это не один-два ученика. И совершенно точно, что школа является именно таким культурообразующим фактором, и больше того, школа сельская, какая бы она ни была по численности, это прежде всего она влияет и на демографическую политику, это и на геополитическую ситуацию в стране.
То есть не будет, потому, если нет не школы, будет школы, чего рожать, да?
Ну вы посмотрите, даже в городе, мы выбирая район, чтобы сменить квартиру, первое, что задают вопросы какие? Есть ли школа, есть ли детский сад рядом, есть ли хорошая школа, да? Что же мы говорим о селе, где нет школы.
Вообще никакой.
Естественно, молодые семьи не поедут, а кто там есть, они будут уезжать ближе к тем поселениям, где есть эти школы. Вот. То есть, да, и школа в селе, конечно, это огромный фактор духовного развития, как правильно сказала Татьяна Васильевна, потому что она прежде всего консолидирует население и развивает семейные отношения, внутрисемейные, потому что, например, если в школе какой-то праздник, конечно, приглашаются все селяне, это очень сплачивает, это дает какой-то такой заряд энергии для того, чтобы люди почувствовали свою общую принадлежность, да, к какому-то конкретному селу, для такого народного самосознания. Развитие, конечно, большой толчок. Если школы нет, значит, нет библиотеки, значит, нет социального педагога, который в основном сейчас на базе школы тоже, при школах есть, нет психологической службы, которая тоже на базе школ часто развивается.
А вот вообще есть, да, сейчас? Вот это очень интересный вопрос. Вы знаете, ну вот говорят о консервативности нашего села, да, и что оно консервативно, там, голосует за коммунистов, там, тра-та-та-тра-та-та. Но верят ли они? Психолог довольно сложная профессия. Она вообще-то не во всякой городской школе московской есть психолог, да? Или да, есть?
Московская есть.
Московская везде. Есть, да? Ну везде, ладно, да. Хорошо. Ну, вообще, в России это точно не
почти
в каждой
везде.
Есть.
Почти везде.
Да. Тоже, даже в Москве почти везде. А как селяне? Они вообще идут, вот они верят этому психологу, они привыкли, да? Вообще ведь не в нашей традиции ходить к психологу, да? Люди между собой, ну, не знаю, когда за бутылкой, когда нет, решают, да. Изливают душу.
Вы знаете, вот, по данным нашего опроса, значит, где-то 10-11% говорят, что есть в селах, ну, где-то на базе школы, где-то это не на базе школ. Есть медико-психологические и психолого-педагогические службы. Но 70% опрошенных учителей нами и директоров школ говорят, что таких служб нет, но они очень желательны. Естественно, мы спрашивали, какие проблемы вы хотите решать с помощью психологов и так далее. И целый спектр рядоположенных проблем. Впрочем, таких проблем, как и у нас с вами, у жителей страны, значит, это снятие напряженности эмоциональной.
То есть это взрослые ходят туда к ним, да?
Да, они, мы спрашивали, тоже. Какие проблемы вы бы хотели решить с помощью такой службы, с помощью психолога. Да. То есть снятие напряженности детей, учителей и родителей. Да, эмоциональной напряженности, конфликтности.
То есть к школьному психологу ходят и родители, да?
Должны, как бы хотели бы, если бы он был, если бы он... мы бы решали такие проблемы.
А там где да. есть?
Ну вот это сейчас и проблема немножко, ладно? Да. Потом проблема психолога педагогического просвещения родителей, разрешение внутришкольных конфликтов, решение внутрисемейных проблем. То есть опять к школьному психологу можно прийти, чтобы решить проблему отношений в семье. Ну и далее там индивидуального развития каждого ребенка, да. психодиагностики. И на ваш вопрос, пойдут или не пойдут, это очень интересный вопрос, потому что
ходят или
данные,
не ходят,
ходят или не ходят, да. Ну, мы спрашивали, пойдут или не пойдут. Значит, два таких ответа очень интересных получили, что не все, тем не менее, знают специфику работы именно психолога. То есть все знают, что такое врач, да, но не все знают, что делать психолог будет. Поэтому немножко как-то побаиваются. И, конечно, на селе эта проблема еще обостряется тем, что никогда не пойдут к человеку, которому не доверяют, каким бы квалифицированным он ни был. И такое решение есть, возможно, выездные какие-то, значит, организованные такие, значит, приезды, что ли, служб психологических на село. Вот. Ну, а на селе, если психолог живет в этом селе и работает в этом селе, это человек должен пользоваться безграничным доверием значит, населения, понятно, жителей. Да. Тогда пойдут.
Спасибо. Александр Александрович из Красногорска. Пожалуйста, Александр Александрович.
Я хочу вам сказать следующее. Вдруг приносят за жилье в новом году в 3 раза больше, чем было в прошлом. И говорят... У меня жена учительница сельской школы. Вам необходимо обратиться в центр учета по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений. Я туда обратился, но там на меня посмотрели как на сумасшедшего. А суть в следующем. Значит, повысили плату, исключили льготы и говорят, ждите. Ну что ждать-то?
То есть и проблема вот... в чем? Что вам обещают, что повысят зарплату, да?
Нет, не зарплату. Речь идет, учителя сельской школы имели льготы по оплате тепла и электричества.
Да, и эти льготы ваши лишили этих год.
Нет, не то что лишили, а сказали, в правительстве обсуждается этот вопрос. Но с меня уже эти льготы сняли.
Понятно. Сейчас мы попросим специалистов прокомментировать ваш вопрос. Пожалуйста, вопрос Галине Репинцевой.
Знаете, комментировать это, в общем, конечно, больно. Дело в том, что, конечно, очень многие льготы были сняты. В частности, кроме того, что сейчас перечислил, вот, уважаемый слушатель, еще была льгота по обеспечению учителей, ну, так сказать, будем говорить, дровами, где отопление печью. Вот, поддержка...
Углем,
да. Плюс бесплатный проезд был вот, для учителя обеспечен. Всего этого лишили.
А что дали?
Практически ничего не дали. А дай бог на вот, местном уровне, если это толковые руководители, они каким-то образом пытаются поддержать учителя.
А есть что делать это? Вот людям? Вот человек куда-то пошел в какую-то
инстанцию. К огромному сожалению, он ничего не сможет сделать. Если официально он лишен льготы и обещают ему только на правительственном уровне это решить, то он должен ждать.
То есть льгот решили сейчас, то есть люди да. должны платить да. дальше, а им какие-то возмещения придут
возмещения,
потом?
Возмещения, не знаю, придут ли они, в этом большое сомнение. Но дай бог, чтобы этот как-то вопрос о льготах льготах хотя бы частично был восстановлен и решен.
Нет, это то есть льготы это не восстановят точно. А вот скажите, вы как вы люди, занимающиеся сельской школой, но есть же, вот вы говорите, что есть какие-то подвижки, что-то положительное ждать. Что могут положительное ожидать сельские учителя, вот, которые нас сейчас слушают?
Да.
Ну вот что, конкретно?
Очень сложный вопрос.
Ну вот сейчас все это вот национальные проекты вы говорите.
Вы знаете что, я единственное могу. Вот сейчас у нас прошла 17-я научно-практическая сессия соисполнителей вот этой комплексной программы по формированию механизмов реализации национальных проектов в социальной сфере села. Приехали не только учителя, о чем говорила Виктория, но приехали и руководители образовательных систем. То есть такой уровень достаточно высокий. Это и директора школы, и вот начальники управления образования.
И что они говорят?
И я только поняла одно, что на уровне местных, региональных, муниципальных различных организаций могут быть проработаны и предложены какие-то льготы и поддержки, в том числе и учителям. К сожалению, пока это сейчас именно на уровне вот этом региональном и местном.
То есть получается так, что льготы убрали, то есть пока официально ухудшилось положение сельского учителя, да?
Да, совершенно точно, к огромному сожалению. И мне хочется сказать, что если в самом деле политика будет... государственная политика будет или лояльна к вот этим отменам льгот, или, не дай бог, еще более жесткая, то мы не только получим закрытие сельских школ малокомплектных.
Не только уедут в связи с службой в армии молодые ребята,
но получается, это уже сейчас эти процессы идут, что сельское население во многом, родители, отчуждены от детей, спиваются, так как дети, некоторые дети уезжают, у кого есть возможность, из села, некоторые дети остаются и тоже не могут найти себе возможности для реализации своих способностей. И вот такая депрессивная окраска всей ситуации, она во многих местах и регионах существует.
Да, тем более пьянство – это главное.
Это самый страшный
причина
дичь.
Смертности да. В России – главное – это пьянство и последствия
пьянства.
А на селе
это самое главное.
Понятно. Сейчас давайте послушаем с Марка Барбакадзе, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю проблему, которую вы обсуждаете, чрезвычайно актуальной. У меня есть просто конкретные предложения к обожанию подарков. Значит, вот в Москве издан 4-томник антологии неподцензурной литературы, который мы бесплатно раздаем по школам. Но понимаете, в Москве это нам еще удалось, а вот как добраться до сельских школ... Вот если...
Вы знаете, вы тогда... Большое спасибо. Вы оставьте вот у координатора, с которым вы разговаривали перед тем, как попасть в эфир, вы оставьте свой телефон, и мы вам тогда, коллеги, вот, которые у нас сейчас в студии, они вам позвонят, и вы тогда решите. Да, пожалуйста, вы хотите
что
сказать?
Мне бы хотелось еще вот что сказать. Что актуальность всей этой проблемы сельского образования, и в частности школы, настолько высока сейчас, настолько больна, и что люди, которые хоть как-то узнают о том, что существует такое сообщество, которое вот создалось, в частности, вокруг нашего института, а здесь участвуют уже 42 опытно-экспериментальные площадки различного уровня в сельской местности из 18 регионов страны, которые приезжают сами. Мы часто даже не ожидаем, откуда к нам люди могут приехать. И они все, как только они приезжают, они включаются в эти программы по, во-первых, рефлексии, осознанию того, что происходит у них на местах, по поиску проблем, по конкретному, конкретной проработке тех механизмов, которые бы позволили решить и мелкие частные какие-то задачи, которые и в школе, и на уровне образовательной системы в районе, и более высоком уровне.
Понятно. Может, дать телефон тогда вашего института, те, кто хочет, если кто-то хочет, да?
Да, конечно, можно. Конечно.
Да, дайте, да, скажите, по какому телефону? Это московский телефон, да?
Да, это московский телефон, московский код.
Да, 495 сейчас, да?
И телефон 683 87 34. И еще мы скажем, дали другие телефоны. Вот пусть по этому телефону позвонят.
Да. Позвоните, пожалуйста, по этому телефону. Если вас интересует проблема сельской школы, вы хотите ей как-то помочь. Вот Илья Аронович у нас дозвонился. Пожалуйста, Илья Аронович.
У меня вопрос и реплика. Угу. Вопрос такого рода. Правильно ли я понял, что наряду с помпой, провозглашаемым национальным проектом по образованию, идет полным ходом уничтожение сельской школы? Это вопрос. А реплика такая. Когда я слышу вот то, что я сейчас слышу по вашей передаче, у меня возникает вопрос. Это кто это делает? Недоумки или предатели? И я всегда считаю, что это предатели. Предатели нашей страны.
Ну, знаете, Илья Аронович, ну тут все-таки у нас два мнения прозвучало. Прозвучало, с одной стороны, мнение о том, что сейчас происходит реально. Но с другой стороны, вот наши коллеги в студии, они говорили о том, что все-таки есть какие-то положительные тенденции и ожидаются какие-то решения. Пожалуйста, прокомментируйте.
Уважаемый Илья Аронович, я благодарю вас за такую степень обостренности постановки вопроса. Это боль, конечно, каждого. И это отрадно, потому что пока мы не будем равнодушны, мы сможем что-то сделать. Это всегда так было. Итак, да, мы можем сейчас сказать, что на современном этапе существует два как бы противоборствующих направления. С одной стороны, замечательные провозглашаемые идеи и субсидирование, ведь колоссальные деньги вкладываются вот в эти проекты. Это положительно.
Вкладываются или будут складываться?
Нет, вкладываются, уже вкладываются.
Доходят
уже
до школы сельской?
Вот второй вопрос, второй вопрос. Как всегда у нас так сложилось в государстве, механизмы реализации, механизмы вот прохождения этих денег конкретно к тому, кому это необходимо, пока еще не четко проработаны. И поэтому, кажется, уже что-то стало уплывать. По крайней мере, по некоторым нашим данным, по информации, существующей в литературе, деньги стали куда-то, в общем, идти, может быть, не совсем на эти решения этих проектов и тем. Поэтому вот эти два противоборствующих начала, они существуют. Мы надеемся, что все-таки усилиями вот таких учреждений научных, как наш институт, потому что он, в принципе, не единственный в образовательной сфере, просто мы работаем над именно проблемой села, социально-педагогических проблем, но есть и другие институты, усилиями властных структур, которые осознали необходимость сохранения сельской школы. Да, есть такие, и мы с ними имеем дело. Я же говорю, 18 регион и 42 площадки. Это разные типы школ, это разные по наполняемости, по бюджетным возможностям, по профильным каким-то направленностям, по профильному. Это все разное, разные задачи, разные возможности. Но люди идут для того, чтобы к нам идут, чтобы вместе решать задачи.
Это очень хорошо, что все-таки не все так плохо, да? Да, Виктория Баранова, пожалуйста.
Я хочу сказать, что много зависит как раз от отношения к сельским школам глав муниципальных образований, кто стоит от их степени образованности, интеллигентности и осведомленности в этих вопросах и желания помочь, начиная от помощи просто школам, значит, и учителям, и льготам, льготникам каким-то, они могут это все помочь в этом. И заканчивая выделением земель, да, для того, чтобы школа могла там проводить какие-то работы, потому что некоторые главы администрации выделяют просто школе, да, эту землю, а некоторые требуют какую-то непомерную плату и так далее. То есть вот совершенно разные категории. Поэтому если есть такие главы муниципальных образований, которые помогают,
ну, у нас немножко совсем времени осталось. Давайте по 30 секунд в конце нашей программы.
Мне бы хотелось сказать, что решение вот этого приоритетного проекта по национальным проблемам школы, сельского социума, села невозможно будет без консолидации усилий всех структур от властных до местного уровня и до директоров школ, учителей и родителей. То есть вот это сообщество, если оно будет так же горячо внутренне и внешне проявлять свою заинтересованность, может сдвинуть вот эту ситуацию, потому что тенденции и результаты некоторых регионов говорят о том, что резервы, ресурсы очень большие.
Вы знаете, да, спасибо. Мы обязательно вернемся еще к проблемам сельской школы. Потому что это, мы видим, это и наших слушателей интересует. Это вообще одна из самых горячих проблем. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче сотрудников Института социально-педагогических проблем сельской школы Галину Репринцеву и Викторию Баранову. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовила Ольга Орлова. Вел Александр Костинский. Сразу после новостей...
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.